Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, обозреватель радио «Спутник» Людмила Чернова уже в нашей студии. Это значит, что сейчас мы расскажем о главном к этой минуте и начнем с предписания Роспотребнадзора носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах.
Теперь везде, во всех регионах страны, всем вообще. Неважно.
Перчатки не будут требовать?
Пока только маски. Ага. А ты хочешь перчатки в обязательном порядке?
А что, латексные перчатки на твоих руках очень хорошо смотрятся.
Да, еще если не очень холодно, они могут быть заменой обычным перчаткам при коротких перебежках.
Ну ладно, пока Роспотребнадзор никаких перчаток не рекомендует.
Перчаток нет, пока только маски всем лицам, которые...
А что такое места массового скопления людей? Вот если я сейчас выйду из офиса, и там массово скопятся люди, я должен срочно надевать маску?
Массовое скопление – это где сразу может находиться более 50 человек.
На каком участке, на какой территории? Роспотребнадзор не говорит, да?
А вот, да, кстати,
не говорит. Более
50 интересно.
Человек. Ну, я вам сейчас скажу, что на улице Новокузнецкая вот здесь более 50 человек. Надевайте маску. Ну, то есть вообще, где логика?
Да, короче, лучше на всякий случай носить везде, потому что вот если не будешь выполнять предписание Роспотребнадзора, будет тебе что? Штраф будет.
Не надо мне.
Так что никому, я думаю, не надо. Есть еще рекомендации от Роспотребнадзора. Вот, в частности, они призывают руководителей регионов запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чтобы, в общем, они работали, если они организации зрелищно-развлекательных мероприятий.
Что сказала Люда?
Ну, короче.
Короче, давай, я так понимаю, ты читаешь то, что Роспотребнадзор написал.
Да.
Они, знаешь, как пишут,
хорошо,
как умеют.
Хорошо, я тебе скажу по-человечески.
Да.
В общем, бизнес, который организует, допустим, концерты, там, всякие вот развлекательные мероприятия, и которые оказывают услуги общественного питания, то есть рестораны, бары и так далее, вот с 11 вечера до 6 утра им работать не стоит. Но вот тут хитрая формулировка: Роспотребнадзор рекомендует руководителям регионов, чтобы они запретили. То есть вот это предписание не является запретом, еще и вот в каждом регионе должны отдельно
маски
запретить.
Маски обязательно, в каждом регионе от мнения губернатора зависит.
Ну вот видишь, маски тоже такая формулировка, которую ты не любишь от Роспотребнадзора, но я тебе вот прочитаю ее. Лицам на территории Российской Федерации обеспечить ношение гигиенических масок.
Ну, то да. есть, ну... Не-не, прекрасно. Можно учиться...
А ты в лифте носишь маску?
Да.
На работе или дома тоже?
И там, и там.
Ты молодец. Вот у меня соседи несознательные.
Да я не молодец, там камера просто. Я не молодец, камера в лифте стоит.
Дома тоже камера?
И дома тоже камера в лифте. Ну как я?
Думаешь, тебе по фейс-контролю пришлют штраф, да?
Да.
Но это опасно, согласна. У меня несознательные соседи. Вот теперь
у вас просто камеры нет.
Я распечатаю это постановление Роспотребнадзора и буду им показывать.
Нет, лучше их прям вот так в лицо.
Закрытием лицо этим постановлением. Вот, еще, кстати, призывают усилить дезинфекцию в транспорте, в том числе в такси. И вообще вот везде, где есть люди в большом количестве. В торговых центрах, в тех же самых ресторанах и кафе, в театрах, цирках, в кино
Мне кажется, главная фраза этого года, да?
Дезинфекция?
Сохраняйте свое здоровье, оставайтесь дома.
Ну, кстати, да. Вот мы поговорили с профессором, эпидемиологом Национального исследовательского центра имени Гамалея Александром Бутенко насчет того, вот это постановление, оно сигнализирует нам о том, что ждите еще каких-то, да, следующих шагов, более серьезных мер. Или же, может быть, это баланс такой найден, чтобы не вводить вот это полное закрытие экономики. И Александр Бутенко считает, что это вот немного и то, и другое.
Ситуация настораживающая очень. И поэтому, конечно, нужно хотя бы что-то и как альтернативу это, и как метод действительно реальной защиты, потому что вот так считают те специалисты, которые занимаются эффективностью профилактики разных видов. Они считают, что вот если и, возможно, потенциально зараженный человек и совершенно здоровый, а они как бы в сумме двое, если встречаются где-то или больше, то один предохраняет от заражения, а второй не является тогда источником заражения, но при правильном использовании масок на 75% предотвращает возможность заражения. Так что эта мера очень эффективная.
Ура, ура, Люда. За минувшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19. Так вчера было 17? Больше. Вчера было больше, да. И смотри, в Москве 4 312, а вчера было 5 224. Ну, то есть поменьше. Это не значит, что завтра не будет больше.
Это не значит, что завтра, да, не будет больше, но сегодня порадуемся. И, кстати, есть еще один прогноз, который, наверное, тебе не понравится, и, как и многим нашим слушателям, тоже от Роспотребнадзора, о том, что, вероятно, ситуация с коронавирусом еще обострится. То есть сейчас, наверное, будет какое-то затишье, но потом, в феврале-марте, ждите нового обострения. А вот такой радости, как было летом, нужно ждать только следующим летом.
Следующим летом. Ну, что же, приходится... А что еще делать? Приходится носить маску и ежедневно следить за вот этими цифрами. Государственная Дума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, и теперь Кабинет министров России будет формироваться по-новому.
Да, например, премьер-министра президент теперь сможет назначать только после того, как его утвердит Госдума. А раньше можно было просто спросить согласие этой нижней палаты парламента, и, в принципе, неважно, согласится она или нет, можно было премьер-министра утвердить. Вот сейчас по новому закону, если депутаты трижды отклоняют кандидатуру премьера, то президент сможет назначить его сам. Понятно, что все эти изменения связаны с той поправкой Конституции, которая была принята летом. И, ну, соответственно, меняет порядок формирования правительства. И, кстати, еще принят аналогичный закон, касающийся Конституционного суда. Звучит он как федеральный тоже конституционный закон о Конституционном суде. Например, предусматривает он, в частности, что Конституционный суд будет состоять из 11 судей, включая председателя и его заместителя. И, кстати, председатели и заместители могут назначаться из других судов, то есть не обязательно им быть в Конституционном суде.
Угу.
Работать суд сможет при наличии не менее 8 судей в его составе, а решение принимать при участии не менее 6 судей, то есть, получается, математическое большинство. Много там еще разных тоже положений относительно Конституционного суда. Еще если вернуться к правительству, членов правительства тоже будут назначать по-новому, силовиков президент, но после консультации с Советом Федерации. Всех остальных министров будет утверждать Госдума, но кандидатуру ей предложит премьер-министр. И вот, кстати, тоже интересный момент – это порядок отставки правительства. Если, допустим, президент решит сменить премьер-министра, то ему не обязательно распускать все правительство. Просто вот одного человека поменял.
Можно уволить главного.
Можно уволить главного, а остальные продолжат работу.
Да?
Да.
Угу. Я понимаю, что структуру кабинета министров, как и раньше, будет определять сам президент.
Да.
Радио «Спутник».
Ну, еще новости из Кремля. Президент России Владимир Путин поручил усилить профилактику абортов в стране.
И одна из мер, которая предлагается, это усилить финансовую заинтересованность медицинских организаций. То есть, видимо, доплачивать врачам, может быть, за профилактику абортов, чтобы они вели беседы, проводили какие-то лекции. Я напомню, что в России можно сделать аборт бесплатно на сроки до 12 недель, если женщина того желает. Если же более поздний срок, то только по медицинским или социальным показаниям. Вот к социальным показаниям, например, изнасилование относится. В Русской Православной Церкви и Госдуме не раз предлагали сделать аборты платными, но вот опыт разных стран которые вводят какие-то такие запретительные меры, да, насчет абортов, он показывает, что, как правило, растет теневая сфера. Допустим, вот яркий пример — Польша. Совсем недавно там суд запретил прерывать беременность из-за неизлечимой болезни плода, а это, оказывается, причина практически всех абортов в стране. То есть если УЗИ показывает, что у ребенка точно будет инвалидность, теперь в Польше нельзя делать аборты. И вот люди вышли на акции протеста. И статистика показывает, например, что за прошлый год легальных абортов в Польше было только 1000, не больше. А вот правозащитники посчитали, что ежегодно от 80 до 120 тысяч польских женщин вынуждены уезжать в другую страну, чтобы все равно прерывать беременность.
Но это тоже легальный. Это тоже легальный, просто да. В другой стране.
В другой стране.
Учитывая расстояние Польши, там недалеко ехать.
А рынок нелегальных абортов никто посчитать
не может. Не может. Правозащитники,
и, как правило, случается так, что вот эти подпольные операции, они потом, просто женщин многих калечат, непоправимые наносятся травмы. Мы поговорили с членом Международной ассоциации акушеров-гинекологов, председателем комиссии по охране здоровья Молодежной общественной палаты Стеллой Узденовой, и она говорит, что сейчас беременные женщины, в принципе, если вот они оказались в кризисной ситуации и думают об аборте, они знают, куда обратиться за помощью. Но что касается именно профилактики, с молодыми девчонками ее нужно усовершенствовать.
Во-первых, женские консультации с этим работают, поликлиники с этим работают. А есть центры различные психологические, которые работают над этим вопросом. Система, она, конечно, работает, но хотелось бы, конечно, чтобы она работала более усиленно и занималась непосредственно вот именно профилактикой. То есть у нас уже, по сути, в данном случае это не профилактика, а уже решение вопроса и решение проблемы постфактум. Если это профилактика, то необходимо это начинать в данном случае, наверное, со школьного возраста, или хотя бы со студенток. Это должны быть беседы, это должны быть просветительские различные мероприятия. У нас половой дебют в данный момент с 13-14 лет. И ранняя беременность наступает вот именно в этом возрасте. Аборты, соответственно, также в этом возрасте проводятся. Чаще всего.
Какие жестокие цифры ты нам сейчас рассказала, Стелла Узденова.
Причем, мне кажется, это усредненные даже цифры. Есть, судя по той информации, которую я читала, есть дети, которые начинают половую жизнь раньше 13 лет. И вот мне кажется, можно понять обеспокоенность российских властей, почему хотят сделать ставку на профилактику абортов, потому что демографические показатели, которые в последние вот годы подсчитывает статистическое ведомство российское, они, мягко сказать, не радуют. Во-первых, убыль населения наблюдается, и, соответственно...
Вообще, я боюсь, что ты неправильно поняла профилактику абортов. Это не потому, что это не обозначает, что мы будем уговаривать, хотя тоже часть, возможно.
Это тоже часть, конечно.
Что мы будем уговаривать. Это обозначает сделать так, чтобы не пришлось, чтобы не было незапланированной беременности.
Но
об этом говорят уже люди. Об этом говорят уже, знаешь что, с конца прошлого века, с конца 20 века в России говорят.
Мне кажется, может быть и раньше говорят.
Может быть и раньше, вот с конца 20 века.
Но я хочу сказать, что проблемы демографии... Может быть, я неправильно... Соглашусь с тобой. Может быть, я неправильную параллель провела, но, на мой взгляд, вот эти проблемы демографические, они подталкивают к тому, чтобы действовать по всем направлениям, в том числе и таким образом сохранять жизнь детей, которые пока еще не родились. Да. И вот, знаешь, опрос меня очень... так заинтересовал, насторожил. Исследование провел аналитический центр НАФИ совсем недавно, несколько месяцев назад. Согласно этому материалу, в желании завести детей, мнение тех россиян, которые сейчас в репродуктивном возрасте находятся, то есть могут рожать, разделились практически пополам. 46% не планируют заводить детей, и 42% говорят, что планируют.
Репродуктивный возраст, да?
Репродуктивный возраст,
здесь,
да.
Тоже, извини, что мне сегодня приходится с тобой спорить, Людмила. Я не люблю с тобой спорить, но вот в этом исследовании, да, почти половина россиян репродуктивного возраста не намерены заводить детей, да? Ну, не говорят, подождите, а может быть у них уже есть дети? Не говорят первого ребенка, второго, десятого, какого? Или вообще?
Да, вот тут я согласна с тобой. Но, знаешь, вот если ты читаешь заголовок, сначала, как правило, все клюют на заголовок. Почти половина россиян не хотят заводить детей от 18 до 45 лет эти люди.
Заголовок...
А потом, когда начинаешь разбираться, а может быть, действительно, у них уже есть дети.
Да, вот... Такая история. Но на самом деле, даже если один ребенок, да, есть в семье, то 46%, которые не хотят иметь детей, это тоже действительно очень много. Но здесь Россия, это не сказать, что впереди планеты всей, вся западная цивилизация, в общем-то,
да,
поэтому...
в Европе тоже, я думаю,
так, живет, что
цифры.
С этим делать, никто не знает. Ну, а сейчас мы еще успеем рассказать, что же там считает Счетная палата. Считает она, что при новом подходе к расчету прожиточных минимумов для разных категорий населения с 2021 года прожиточный минимум пенсионеров не будет ежегодно увеличиваться. Ну вот,
да.
Приехали.
Да, тут придумали новую схему в правительстве, как рассчитывать значение прожиточного минимума на...
Чтобы не повысить пенсию, да?
Ну, это не так звучит, Евгений. Раньше считали на основе стоимости потребительской корзины. А теперь... Вот сейчас я буду говорить такие страшные слова.
После рекомендации Роспотребнадзора уже можешь ничего не бояться. Давай, что Счетные палаты?
Берут, в общем, за основу. Это не Счетная палата пока, а правительство, по-моему, в лице Министерства труда и соцзащиты. Берут за основу расчета прожиточного минимума медианный среднедушевой доход за предыдущий год. То есть это такой доход... уровень, как бы выше которого имеют 50% населения, а вторая половина, наоборот, меньше получает. И то есть, причем вот это 44,2% от этого медианного среднедушевого дохода будет составлять прожиточный минимум. То есть
не
половину...
А почему не сделать проще? Я просто вот у тебя твое мнение спрошу. А почему вот не сделать проще?
Как?
Вот, Люд, как ты считаешь? Вот почему... Вот зачем вот это вот от медианного среднедушевого дохода за 2019 год, по данным Росстат, это вот зачем вот это все?
Посчитали самую-самую среднюю зарплату в России. И 42% с двумя десятыми долями
от этой
средней зарплаты, которая 26 с небольшим тысяч рублей, будет прожиточный минимум.
Понятно.
Да. Вот, я не знаю, зачем это сделано и чем не устраивало, в общем, не устраивал расчет на основе потребительской корзины.
Я знаю, что пенсию не повышать.
Но смотри, ситуация выходит такая. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет 109% от вот этого уровня. Для пенсионеров 86%, а для детей 97%. То есть для пенсионеров получается меньше всех. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции КПРФ Вера Ганзя считает, что довольно-таки как-то несправедливый подход по отношению к пенсионерам получается.
Почему такая дискриминация, я объяснить не могу. По всей видимости, считают, что пенсионерам нужно меньше ресурсов для того, чтобы просто-напросто существовать и жить. Но не получается, что в нынешней ситуации, когда, например, коронавирус бьет в большей части по пожилому населению, и лекарства подскочили в разы, я считаю, что это, наверное, просто аморально, вот такой подход к пенсионерам. То есть без того ситуация складывается очень серьезная в стране. И плюс еще повышение пенсионного возраста. И плюс еще вот так обделили пенсионеров по части прожиточного минимума. Я считаю, что это недопустимо.
Ну и попробуй тут поспорить.
Поспорить
с депутатом
сложно. Я хочу тебе разъяснить, что там насчитала Счетная палата.
Да-да.
Задавались мы в начале беседы этим вопросом. А она говорит, что в некоторых регионах не изменяется прожиточный минимум в течение нескольких лет. И таким образом получается, что не будет увеличиваться и вот эта выплата для пенсионеров. Например, вот в этом году величина прожиточного минимума пенсионера осталась на уровне прошлого года аж в 24 российских регионах. А в 9 из них, из вот этих 24, вообще уже 2 года не меняется. И получается, что общее увеличение пенсионных выплат у практически там 97% получателей этой доплаты составит от 0 до 10 рублей. Угу. Вот такие цифры, Жень.
Очень хорошая сумма, от 0 до 10 рублей. Ну, поговорим о том, что там у нас в мире происходит. Я тебе расскажу.
Давай.
Великобритания взволнована. Люда, взволнована резким увеличением численности российских подводных лодок в Северной Атлантике. И пишет газета британская, вот одна, да? Они могут незаметно подойти к английским берегам, пишут они. Значит так, любой человек, который в ВМФ служит, он знает, что подводная лодка для того и создана, чтобы незаметно подойти к берегам. Неважно, они английские, американские или русские. Они для этого подводные лодки и существуют. Они могут незаметно подойти к английским берегам. Надо же!
Вот, да. Нет, наверное, да. Имеется в виду, что их сложно обнаружить какими-то там радарами. Я, может быть, сейчас что-то неправильно говорю. Не глубоко разбираюсь в теме. Но, по крайней мере... Вот один британский таблоид Daily Mail пишет...
Один, да.
Пока что только один. Пишет, что как раз вот вблизи берегов Великобритании были замечены, замечены малозаметные подводные лодки класса «Акула». Так в НАТО называют российские подводные лодки проекта 971. И портал пишет, я буквально вот его цитирую, «Их активность возросла до ужасающих показателей. Системы НАТО не могут их отследить». Вот видишь, я все-таки была права.
Угу.
Не могут их отследить и вообще...
Но они же малозаметные.
Малозаметные, поэтому и не могут отследить. И вот,
что такое ужасающие показатели? У натовцев не хватает, что там аппаратуры, кораблей не хватает, чтобы следить за подводными... Что ужасающие показатели?
Я тебе сейчас еще пару эпитетов приведу.
Давай.
Еще ошеломляющая эта ситуация и серьезная. Так говорит источник издания в британских... военно-морских силах.
Ага.
Но смотри, пояснение дальше идет. Россия стала отправлять в зону операции британского флота 2 или 3 субмарины вместо одной. Поэтому, видимо, это ужасающая, ошеломляющая и серьезная ситуация. Раньше, вот видишь, одна была, а теперь 3. И еще и заметить
они
не могут.
Они не знают.
Они просто не все смогли заметить.
Кроме генштаба, да.
Вот. Председатель общественного движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, выдвинул свою версию, зачем британцам понадобилось делать такие заявления.
Нет задач по нынешним временам, требующих какого-то отдельного присутствия наших подводных лодок, наших надводных кораблей возле берегов английских. Почему? Потому что это территория Атлантики, мы там находимся постоянно. Просто наше нахождение, оно имеет разные степени интенсивности. Поэтому сколько они там насчитали лодок, это зависит от того, какие задачи они перед собой внутри Англии ставят. Выбивать бюджет, смещать внутриполитическую обстановку на так называемую традиционную для них русскую угрозу.
Угу.
Вот
теперь,
видишь, как?
Теперь все яснее становится.
Либо бюджет, да. Либо какие-то внутренние проблемы. Но, кстати, британцы не первые, кто говорит об этом. Но тоже, знаешь, так, совсем не называя имен, частично представители НАТО и некоторые военные аналитики американские говорили, что Россия развертывает все больше подводных лодок и на более длительное время аж в 3 районах Атлантического океана. И НАТО тоже взволнована и, видимо, переживает, что эти лодки могут представлять угрозу для военных кораблей. А мне кажется, вот чем еще военный альянс может заниматься, как не переживать за то, что что-то может представить угрозу для его военных кораблей.
По-моему, да, ну, то есть это... логично, я с тобой логичная, согласен. Да.
Да. Логичная ситуация. Вот. И вообще периодически в СМИ появляется информация от американских военных. Они говорят, что вот российские подводные лодки, они настолько преуспели, что вообще буквально лишили американцев тихой гавани, понимаешь?
Я-то понимаю, но как, на мой взгляд, очень правильно сказал Капрас Михаил Ненашев, в общем-то, это обозначает только то, что американцы у себя, британцы у себя хотят побольше себе бюджетик выбить. То, что там подводные лодки со времен Хрущева, так это, ну, о чем речь-то? Ну, все знают об этом.
А вот я не знаю, вот эти подводные лодки «Акула», мне кажется,
нет, это... Нет, я говорю о том, что советские, потом российские подводные лодки бороздят...
что столько лет, что да, столько лет они там.
Они бороздят и Атлантику, конечно, и Тихий океан, и, конечно, Индийский. И, о ужас, они есть даже в Северном Ледовитом океане, о чем, собственно, даже государственное российское телевидение сообщало, для этого ни для кого не секрет. Но, Люда, мне кажется, что таблоид британский тоже может использовать, если речь идет о Ледовитом океане, тоже может ошеломляющее, серьезное, и какое там еще слово по этому поводу, да, использовать
ужасающие.
Вот такие ужасающие, вот эти все эпитеты, ну, потому что действительно российские подводные лодки есть во всех океанах, которые на планете существуют. В любом случае, знаешь что, тебе большое спасибо за эту чудесную новость о том, что Великобритания взволнована. Мне как-то она понравилась, в отличие от вот этой вот системы
расчета прожиточного минимума пенсионеров. Согласна.
Спасибо. Людмила Чернова работала в нашей студии.